Андрей Шоперт. Васильевич. Книга 4. Ливония. Продолжение. Глава 1. Событие 1. Главный агроном совхоза «Путь Ильича» степенно так огладил бороду и пододвинул к князю Углицкому альбом с презентацией о достижениях народного хозяйства. Выглядел Никифор Александров торжественно. Белая рубаха и зеленый кафтан почти на все большие бронзовые пуговицы застегнутый. Под ним просматривался только на распахнутом вороте и камзол шелковый, тоже зеленый, но чуть более насыщенного оттенка и даже с вышивкой золотой нитью. Прямо купец первой гильдии, а не крестьянин. Штаны, заправленные в высокие, тоже зеленые сапоги, только не в тон были, не зеленые. Обычные темно-серые. «Пинка с барка отрисовал», — перелистнул первую страницу Юрий Васильевич. Этот пожилой многодетный еврей из Львова был недавним приобретением. Разыскивал воровой аптекарей. Нашел согласного переехать в непонятное деревянное Кондырево из каменного красивого города Львова этого иудея Юрий Васильевич через диверсантов, обучающихся в Краковской академии. Пацаны получили дополнительный приказ пройтись в крупных городах Польши и переговорить с аптекарями. Мол, не желает ли кто переехать в грязную, немытую Россию, страну рабов? В глушь, в Кондырево и открыть там аптеку. Из плюсов только дом большой деревянный, образование для детей лучшее в мире и никакого преследования за веру. Только дьяволу нельзя поклоняться. Подошли к аптекарю парни вовремя. В Испании началось изгнание и преследование маранов, крещенных евреев, тайно исповедующих иудаизм. Отец Пинкаса, Лука Баркат, как раз и был в числе тех маранов, кто переехал в Польшу из Испании. Польшу в ту пору называли раем для евреев. У Луки хватило денег и опыта, чтобы открыть аптеку. И дела он вел вполне успешно. Вот только было у аптекаря 7 сыновей и 3 дочери. Не даже каждому по аптеке. Пока был жив отец, а он дожил до солидного возраста в 83 года, огромная семья вроде и на плаву держалась и не враждовала открыто. Но не стало Луки, и скрепы исчезли. Начали делить имущество, и дошло даже до отравлений и избиений родни. А Пинкас был 6-м сыном по старшинству, пусть старший и умер уже, тем самым еще запутав ситуацию с наследством. Но все одно ничего значимого в наследство 6-му сыну не полагалось. Как там? А младший получил кота. Все в цвет. 3 кошки и каморка на чердаке перенаселенного дома. Именно в этот момент к Пинкасу и подошли с предложением переехать в Россию, Московию, 2 молодых людей, студентов-медиков из Кракова. Давали денег на переезд всего семейства. Обещали, что в Смоленске, как только они доберутся дотуда, им помогут переехать в Кондырево, снабдив всем необходимым и предоставив охрану. Ну и про блага песнь спели. Звучало красиво. Теперь Пинка смог твердо сказать, что не обманули. Все, что обещали, сделали. Более того, аптекой теперь заправляет его старший сын, а сам глава семейства преподает в школе рисование и даже открыл собственную школу, где учит рисовать самых талантливых из школьников отдельно, и за это от князя получает по золотой монете в месяц. Рисовал Пинкас с детства, и, видя его желание и даже умение делать это, Лука отдал его во Львове в подмастерье мастеру, что изготавливал надгробия. Жаль, занимался Пинкас у него всего 2 года. Мастер помер от оспы, а наследники оказались плохими мастерами и еще более плохими коммерсантами. Мастерская прогорела, и Пинкаса выгнали домой. Но и за 2 года трудолюбивый еврейский мальчик многое перенял у наставника. Плюс талант. Может, и не Микеланджело, но люди на его рисунках себя легко узнавали. Правда, людей Пинкас рисовать не любил. Любил рисовать растения. Юрий Васильевич, как-то посещая школу, увидел эскизы учителя рисования и посоветовал главному агроному Александрову составить атлас растений для учеников школы медиков Василия Зайцева. «Привлеки этого товарища, Никифор. Нужны рисунки лекарственных растений. Будем пытаться напечатать. Понимаю, что хреново получится, но если будет вот такой рисованный атлас, то ученикам осваивать лекарскую науку будет проще». Сейчас Юрий Васильевич, разглядывая альбом с презентацией об успехах по интродукции американских растений, в очередной раз поразился мастерству этого, ну, очень многодетного папаши. 13 детей. И ведь это только живых, а трое еще умерло. Если сыновья и дочери в отца пойдут, то через 100 лет половина населения Кондырева евреями будут. Да пусть. Пока от них только польза. Старший сын – хороший аптекарь, и предпринимательская жилка в нем есть. Уже и в Калуге открыл аптеку, и на Тулу замахнулся. Второй сын во всем брату помогает, и у него дар находить общий язык с детьми. Вечно вокруг него мальчишки и девчонки вьются, и они же стали главными поставщиками лекарственных трав для аптеки. С целыми мешками вечером подходят к аптечному складу. Несколько раз такую картину Боровой наблюдал. Даже сходил, полюбопытствовал, как Лука-младший так детей заставил на себя работать. Оказалось, что еврей организовал первое в мире социалистическое соревнование. Кто больше принесет за неделю лекарственных трав, тому премия несколько серебрушек и стакан вкусного отвара. А всем до единого вечером кружка целебного и вкусного напитка. Третий сын учится у Зайцева на лекаря военного. Четвертый – у янычара Иссы на гражданского докторуса. Туда же и пятый сын в прошлом году поступил. Шестой будет художником, учится у отца в обеих школах. «Ладно, Никифор, рисунки хороши. Теперь давай посмотрим, что у нас с тобой получилось, а что упустили». Перевернул снова на начало альбома Боровой. Там на первой странице была нарисована царица полей. Событие второе. Никифор, ты... Давай так поступим. Я читаю про одну культуру, а потом вопросы задаю. Ты на них брату Михаилу отвечай, а я пока следующую культуру смотрю. Так быстрее получится. Главный агроном закивал и даже развернулся уже к монаху, что присел за стол рядом и подготовился писать. Все те же простые графитовые карандаши. Несколько. Вдруг сломается грифель. Вернее, не так. Они точно сломаются. Как ни бился над этим мастер Пахом, который теперь главный инженер на карандашной фабрике в Москве, а качество карандашей пляшет. То нормальная партия, а то вот как в этой. Грифель хрупкий получается. Ну и все как и в СССР. Есть два склада. Один для продажи за границу и лучшие карандаши. Ну, лучшие партии туда попадают. А второй склад для продажи на территории России. Нет, сказать, что карандаши плохие нельзя. Нормальные и во второй партии. Но вот бывает с ломкими грифелями, бывает покрашено пятнами. Или склеены чуть кривовато. Как-то давно еще при СССР был Боровой на симпозиуме в ФРГ и обратил внимание в одном из магазинов на надпись странную, дословно не вспомнить, но смысл в том, что этот товар для продажи на территории Германии. Так его сопровождающий, увидев интерес русского ученого-историка к этой надписи, пояснил, что это как в СССР знак качества. Самые качественные товары для продажи внутри страны, а чуть похуже – на экспорт. Наоборот. Вот к чему стремиться надо. Но не расскажешь же Пахому Федорову про ФРГ. Тем не менее, задача главному по карандашам в стране поставлена – добиться, чтобы склад был один. Кукуруза. На первом листке нарисован кусок поля и стоит сын Пинкаса Лука, младший, с одним из юнатов. Кукуруза выросла метра под 3. Все баркаты не больно высокие. В Луке максимум 1,60 м. Так он выше отца. И вот видно, если пропорции соблюдены, что кукуруза вымахала в 2 раза выше аптекаря. Начинается текст с того, что в теплице доросла одна кукуруза до конька, а это значит, что в ней 4 метра плюс пару вершков. Но рост не главное, хотя если на силос закладывать, то это гуд. Дальше написано, что в среднем в одном початке от 600 до 900 зерен. Пусть 700 будет. Итого урожай сам. Вот дальше написано, что есть растения с 2 початками. Есть, которые кустом выросли. И там есть и по 5 початков, но крупных пара. То есть можно смело считать, что урожай получился сам 1500. Однако следующая строчка восторги остудила у Борового. В пересчете на центнеры с гектара получил Александров всего 16 этих центнеров. Лишь на самую малость больше озимой ржи и пшеницы. Что-то не так? Боровой великим деятелем сельского хозяйства не был, но урожайность в 16 центнеров с гектара кукурузы – это явно мало. Какая тогда она царица полей? А на каком расстоянии у тебя ряды один от другого и расстояние между кустами в ряду? Юрий Васильевич видел жилетом, но тогда маленькая еще была и спешил. С рулеткой точно не замерял. Нет еще рулеток. Показалось, редко посажено. Нет, спешка никогда до добра не доводит. Никифор показал локоть и пальцами 2 локтя. Это чуть больше метра. Понятно тогда. Если одну на километр сажать, то еще меньше будет урожай. В следующем году опыт проведи. 3 разные гряды посади. Одну, как в этом году, 2 локтя. Одну в локоть расстояние. И 1 локоть с половиной. 75-80 сантиметров. И постарайся, чтобы условия одинаковые были. Нужно найти оптимальное расстояние. Широко посадишь – урожай низкий. Близко посадишь – тоже низкий получится. Затянет сама себя, и урожай плохой будет, а то и вовсе вызреть не успеет. Силоса с кукурузы получилось, опять же, в пересчете на гектар – 50 центнеров. Наверное, тоже мало. Все же редко посадил главный агроном. Сам виноват. Напугал мужика заморским злаком, что до 5 метров вырастает. Вот тот и не поскупился на землицу. Посадил в метре друг от друга. Вызрела кукуруза вся. И та, что росла в теплице, ее трясли, опыляли искусственно. И та вызрела, что рассаду выращивали в теплице, а потом на улицу пересаживали. Но ведь вызрело и просто посаженное в грядке. Правда, повезло, возможно, что лето было длинным. 2 бабьих лета и в Калуге случилось. По кукурузе теперь можно вздохнуть спокойно. Семян хватит, чтобы на следующий год 2 гектара засадить. И, естественно, опять и в теплице, и через рассаду продолжать выращивать. А то вдруг холодное лето, и останемся опять без семян. Потом были тыквы и кабачки нарисованы, но их и воочию уже Боровой видел. Не очень крупные, но, может, сейчас и нет крупнее. А вот 4-м листком была картошка. Тут же на столе стояли стеклянные банки с клубнями. Ну, с клубеньками, с вишню размером. Лишь несколько штук крупнее, со сливу мелкую. Было этих вишенок 2 3-литровые примерно банки. На незрелую розовую вишню и цветом картофелинки походили. Такой грязно-розовый цвет. Как-то надо защитить от парши и фитофторы. Слава богу, хоть нет колорадского жука. А что от фитофторы может защитить? Йод? Видел в магазине семян в будущем прошлом Боровой пузырьки с йодом. Нужно их было в теплице развешивать, чтобы убить грибы и фитофторы. Помогало ли? Но про йод пора начать думать. Там в водорослях, в морской капусте. В холмогорах нет. Она на реке. Они... Нужно срочно строить Архангельск и для торговли с англичанами, и для производства йода. И там опять нужна кислота. Читал же Боровой в какой-то книге, что не так все просто. Йод нерастворим в спирте, Нужно перевести его сначала в Едиды. Вот, блин, так и хочется воскликнуть. А чего внимательнее не прочитал? Ну, будет зала водорослей, и, возможно, алхимики из Европы справятся. Да. Когда он их завезет, пригласит. Пока нет, как, впрочем, нет и золы морской капусты. Соседка у Борового опрыскивала медным купоросом от фитофторы помидоры в теплице. Медный купорос. Сульфат. Нет, не на того учился. Но, возможно, алхимики знают, что это такое. И как-то наблюдал Боровой, как к той медной соседке пришла другая и хвалила народный способ опрыскивания помидор раствором яичной скорлупы. Мол, просто кальция не хватает томатам. И советовала под куст толченых пару яиц бросать. Кальций, мел, мрамор? Ну да ладно, пусть будет скорлупа яичная. Налог наложить на всю Калужскую волость. Пусть сдают яичную скорлупу. Если ее уксусом обработать, то кальций, как говорила соседка, перейдет в растворимые ацетаты, и ими можно будет опрыскивать и картошку, и томаты. Все эти воспоминания Юрий Васильевич поведал сейчас Никифору. Как опрыскивать? Ну как? А как священники святой водой опрыскивают? У них для этого крапила есть, метелочка такая мягкая. Пусть, пока не изобретут пульверизатор, ею пользуются. На следующей странице были как раз томаты. До прибытия в Кондорево Юрия Васильевича плоды не сохранились. Пришлось довольствоваться рисунками. Никифор говорит, что нарисованы в натуральную величину. Маловато будет. Самая крупная помидорка – со сливу. И, по словам Александрова, не очень их и много на кусте. Но, как Юрий Васильевич ему и сказал, со всех томатов семена собрали, а с самой крупной помидорины и с самой ранней семена положили отдельно. «Стройте еще одну теплицу. Я на стекольный завод указание дам. К весне комплект стекол изготовят. А то как селекции в такой тесноте заниматься? Я потом программу по выведению ранних сортов и крупноплодных пришлю». Хотя, что тут особого? Каждый раз выбирайте самые ранние помидоры из самых ранних кустов. Ну и с крупноплодными та же петрушка. Сажаете самые крупные семена с самых крупных ягод. И так каждый год. Через 100 лет посмотрим, что получилось.